Евгений Тростин. Против Булгакова. Почему запрещали великого писателя? Крахмальная манишка. Михаил Булгаков – писатель, сумевший в 20 веке открыть новые пространства в русской литературе на стыке фантастики, сатиры и лирики. Настоящая слава пришла к нему после смерти, зато сегодня он – признанный классик, переведенный чуть ли не на все языки мира. Читателям Булгакова известно, где он родился – в районе Подола, в Киеве, русском городе, который он воспел и оплакал в романе «Белая гвардия». Родился в большой семье историка и богослова, преподававшего в Киевской духовной академии. Михаил был старшим сыном. Шалун из шалунов, таким вспоминали его товарищи по гимназии. Он учился в старших классах, когда серьезно заболел отец. Нефрит сначала превратил профессора в слепца, а потом и унес в могилу в 48 лет. Юный врач. С тех пор самый таинственный и блестящий, это его выражение, Булгаков считал профессию врача. Он окончил медицинский факультет университета, потом война, фронтовые госпитали, опасное увлечение морфием, которое ему удалось преодолеть. Весной 1918 года Булгаков вернулся в Киев в надежде заняться медицинской практикой. Революционные идеи его не привлекали, он надеялся, что политическая тряска рано или поздно закончится. Но, как военврач, Булгаков сначала записался в офицерские дружины, чтобы защищать Киев от петлюровцев. Потом ему пришлось исполнять свой врачебный долг и при Петлюре, и при большевиках. Но его взглядам больше соответствовали деникинские вооруженные силы Юга России, ведь они пытались вернуть порядок. Там Булгаков прослужил полгода в Терском казачьем полку, и только приступ тифа помешал ему эмигрировать в начале 1920 года. Но болезни войны всколыхнули в нем главное – литературный дар. Теперь он жалел, что не начал писать и печататься раньше. За славой Булгаков отправился в Москву и быстро стал одним из ведущих фельетонистов газеты «Гудок». Он был не единственным советским писателем с белым прошлым. Можно вспомнить и Евгения Шварца, и Валентина Катаева, и Бориса Лавренева. Принцип Булгакова известен. То, что он делает, должно быть осетриной первой свежести. Второго класса он не признавал. И в середине 1920-х Булгаков почувствовал себя настоящим профессионалом. Его записки юного врача обратили на себя внимание критики. Книги рассказов издавались и переиздавались. Роман «Белая гвардия» выходил в журнале «Россия», и в прессе его называли первой попыткой создания великой эпопеи современности. Книга о родном Киеве, о гражданской войне, о любви, о военном враче Турбине эту фамилию носил прадед Булгакова. А в художественном театре репетировали пьесу, которую Булгаков мастерски сложил из фрагментов романа «Дни Турбиных». Из советской литературной гурьбы тех лет Булгаков выделялся тем, что в бурные 20-е годы держал себя совсем не по-советски. Даже его монокль выглядел каким-то старорежимным. Вот уж кто не принимал левого искусства и не рядился под рабоче-крестьянского писателя, а свои фельетоны в «Гудке» подписывал не абы как, а «Крахмальная манишка». Такой у него был буржуазный псевдоним. Но с соратниками по «Гудку» приятельствовал. Иногда им хотелось роскошной жизни, тогда непременно на последние 3 рубля они делали ставку в казино. Во времена неповского угара в Москве еще были казино и почти всегда выигрывали с первой ставки 6 рублей. В романе «Алмазный мой венец» Катаев колоритно вспоминал о том, что они предпринимали, разбогатев. Тут же бежали по Вьюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер. Непременно чеддер, который особенно любил синеглазый. И умел выбирать, вынюхивать его своим лисьим носом. Ну и, конечно, бутылки 2 настоящего заграничного портвейна. Синеглазом Катаев иносказательно называл друга в своей воспоминательной книге. Театральный триумф. Булгаков ценил семейный уют, который в те годы презрительно называли мещанским. Иногда, если накатывало скверное настроение, он устраивал сам для себя игру на грани абсурда. Шел к парикмахеру, аккуратно брился, стригся, одевался так тщательно, что Берлиоз на Патриарших прудах непременно принял бы его за иностранца. С шиком брал извозчика и отправлялся в самый захудалый театр Москвы, на старый, мало кому интересный спектакль, пропахший нафталином. Степенно занимал место в ложе полупустого зала и терпеливо отсиживал представление до конца. Потом громко аплодировал, кричал «Браво!», плотно ужинал, снова брал извозчика и домой. Парадоксальная игра, но она помогала ему посмеяться и над миром, который так испортил квартирный вопрос, и над самим собой. К тому же этот житейский сюжет так похож на булгаковскую прозу. Булгаков сделал серьезную ставку на театр. Сценические гонорары его вполне устраивали, а овации зрителей тем более. Он и сам блистал актерскими способностями. Выдающиеся актеры мхатовцы восхищались, когда он читал собственные пьесы. Бывало, что он и выходил на знаменитую сцену в роли судьи в Пиквикском клубе. Но главное, «Турбины» шли в Амхате с громким успехом. Это был настоящий театральный триумф. Иосиф Сталин ходил на этот спектакль около 20 раз. Одной политикой этого не объяснишь. Ему нравилось благородство белого полковника Алексея Турбина. Он посмеивался над казарменными шутками артиллериста Мышлаевского и павлиньими замашками гетманского адъютанта Шервинского. В кругах близких к власти эта пьеса многих раздражала. И представителей Украины, и ветеранов колчаковских фронтов, все еще живущих законами гражданской войны. Пьесу снимали со сцены, но все-таки восстанавливали, видимо, по инициативе вождя, который рассуждал так. «Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, значит, большевики непобедимы». Фигура Сталина писателя занимала. В нем многие видели Бонапарта русской революции, а Булгаков только и ждал сильную личность, которая отменит революционный абсурд Швондера и его команды и вернет стране имперское величие. Так Иосиф Джугашвили стал героем натужной, так и не поставленной пьесы Булгакова «Батум» и одним из прототипов Воланда из «Мастера и Маргариты». Дьявола, который по-своему логичен и справедлив, который выше советской, да и вообще земной, коммунальной реальности. Кстати, Булгаков знал, что одна из юношеских подпольных кличек революционера Джугашвили – «Пастырь». Он даже хотел назвать так свою пьесу о молодости вождя. Пожалуй, самая криминальная по советским меркам повесть Булгакова «Собачье сердце». Рассчитывать на ее публикацию не приходилось, хотя Булгаков не ставил категоричных оценок и, например, вовсе не идеализировал профессора Преображенского, который сам был виновником своих треволнений с Шариковым. Да и «Человек-собака» – не просто литературная проекция торжествующего пролетариата. Но Булгаков завидовал профессионалам, которые способны отделиться от советской реальности хотя бы с помощью некой окончательной бумаги и трудиться, и напевать арии из любимых опер. Чего-то подобного он ждал от Сталина – охранной грамоты от агрессивной пролетарской критики, которая писателя топтала. Дописать раньше, чем умереть. Увидеть на сцене второй свой драматический шедевр «Бег» ему не довелось. Пьесу окрестили белогвардейской. К началу 1930-х Булгаков стал любимой мишенью для левых писателей. В комедии «Клоп» Владимир Маяковский занес его в список умерших слов коммунистического будущего. «Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков». Постепенно для него закрылись двери издательств, журналов и театров. В марте 1930 года в отчаянии Булгаков написал пространное письмо правительству СССР о своей судьбе.